Глава 31. Элис услышала доносившийся со двора шум, крики и цокот копыт по мостовой, и выглянула из окна как раз, чтобы увидеть, как три всадника скачут к воротам с подъемной решеткой. Уилла она узнала сразу, тем более что он, не останавливаясь, на полном ходу подстрелил упавшего с крепостной стены арбалетчика. За ним скакали еще два человека. Один из них очень странно раскачивался в седле, будто не совсем понимал, что творится вокруг. С удивлением она узнала в нем Ормана. Что же происходит? Судя по реакции стражников, хозяин сбегает из своего собственного замка. Какая нелепая мысль! Но с ним Уилл. Элис нахмурилась. Ничто не говорило о том, что Уилл действует по принуждению. Он, по сути, даже возглавлял этот небольшой отряд беглецов. На пару мгновений она даже подумала, что Орман действительно оказался черным магом и подчинил Уилла своей воле, но тут же отказалась от этой мысли. Как и все образованные люди, она почти не верила в колдовство и в черную магию. Но как иначе объяснить происходящее? Цокот копыт стих, крики смолкли, а стена скрыла от нее трех всадников. Элис продолжала в задумчивости стоять у окна. Через пару минут через ворота выехала группа преследователей. Увидев их предводителя, высокого здоровяка, она нахмурилась. Что-то в его фигуре показалось ей знакомым. Она подошла к двухместной кушетке и опустилась на нее. Первым ее порывом было одеться и поспешить вниз, чтобы разузнать обо всем подробнее. Лучше всего, конечно, расспросить сэра Карена. Но потом она подавила в себе этот порыв. Леди Гвендолин так бы себя не вела. Леди Гвендолин была легкомысленной красавицей, которую заботили только мода и светская болтовня. И она не интересовалась ничем, кроме причесок, туфель и платьев. И уж, конечно, не следовало показывать своего беспокойства по поводу какого-то жонглера. Уилл Бартон находился на социальной лестнице гораздо ниже ее. «Проклятье!» — воскликнула она, стукнув кулаком по туалетному столику, что тоже совсем не походило на леди Гвендолин. Потом в голове у нее мелькнула одна мысль. «Пусть она и не может позволить себе проявить любопытство, но это ограничение не касается слуг». Решительно поднявшись, Элис подошла к ведущей в прихожую двери. Две ее служанки беззаботно переговаривались, складывая только что выстиранную одежду. Макс сидел в углу, склонившись над какой-то рукописью. Все трое с удивлением повернулись к ней и встали. Окон в прихожей не было, поэтому никто из них не видел никакой суматохи и не знал, что происходит во дворе. Элис раздраженно махнула рукой, чтобы они расслабились.
«Лорд Орман только что выехал из замка вместе с жонглером Бартоном. Это походило на побег. Стражники пытались остановить их, а через несколько минут за ними отправили погоню».
«Зачем лорду Орману сбегать из собственного замка?» — спросил Макс.
«И зачем Бартону помогать ему?» — добавила Виктория, старшая из двух служанок. Они понимали, что не следует упоминать настоящее имя Уилла, тем более называть его рейнджером. Элис кивнула.
«Я тоже так подумала. Все это очень странно. Макс, спустись, пожалуйста, в главный зал и попробуй что-нибудь разузнать. Только не слишком любопытничай. Просто послушай, о чем говорят».
«Слушаюсь, моя госпожа», — сказал Макс, взял со столика мягкую шляпу с пером и направляясь к двери.
«Макс!»
— обратилась Элис к нему, и он задержался в дверном проеме. «Да, госпожа?»
«Будь осторожен!»
Он кивнул и вышел, тихо закрыв за собой дверь. Виктория и Сандра, другая служанка, принялись обсуждать новости. Но Элис не видела смысла в таком обсуждении, пока нет никаких новых сведений. Так они просто будут снова и снова повторять одно и то же. Кивнув своим служанкам, она вернулась к себе в покое. Пусть разговаривают между собой. В уединении она принялась расхаживать по комнате. Как бы она ни пыталась понять, что происходит, ей это не удавалось. Она перебирала возможные объяснения.
Допустим, Уилл сделал вид, что перешел на сторону Ормана, чтобы добыть больше сведений о том, что он затеял, но она почти тут же отбросила эту мысль. Судя по тому, что рассказал ей Уилл, отношения между ним и Орманом были довольно натянутыми, а это значило, что он вряд ли мог настолько быстро войти в доверие хозяина замка. Может, хозяин замка одурманил Уилла? В конце концов, Орман изучал книги, посвященные колдовству и травам. Уилл об этом часто упоминал. Но от этой идеи тоже пришлось отказаться. Уилл не выглядел одурманенным и действующим вопреки своей воле. К тому же она сама видела, что он ехал первым и вел остальных за собой. Отчаявшись найти объяснение, она отказалась от дальнейших попыток. На столике у кресла лежало шитье. Одно из излюбленных занятий леди Гвендолин. Элис подобрала кусок ткани и принялась пропускать через нее иголку с ниткой. К сожалению, она не разделяла увлечений леди Гвендолин. После нескольких попыток украсить крыло бабочки, она воткнула иголку в подушечку большого пальца и с проклятием отбросила рукоделье. Время шло медленно. Мучительно медленно. Макс вернулся только примерно через час. Ему не удалось подслушать больше из того, что уже знала Элис. Все в замке обсуждали неожиданный побег лорда Ормана со своим секретарем и жонглером Бартоном, но никто не знал, почему они это сделали. Жонглер подстрелил одного из наемников Кэррена на стене, серьезно его ранив. Сейчас наемник лежал в лазарете. «Похоже, все так же озадачены, как и мы, госпожа», — сказал Макс. Элис нетерпеливо покачала головой и снова принялась расхаживать по комнате. Макс, не зная, что ему делать теперь, деликатно кашлянул. «Это все, госпожа?» — спросил он, и она повернулась к нему с виноватым видом.
«Конечно, Макс. Благодарю тебя. Можешь идти».
Едва он удалился в прихожую, как в дверь постучали.
«Входите», —
сказала Элис, и с удивлением увидела, как в ее покои входит сэр Кэррен. Она сначала подумала, что это вернулся Макс, забыв ей что-то рассказать, и, смутившись секунды две, входила в роль леди Гвендолин. Непонятно, заметил ли Кэррен, что с ней что-то не то.
«Ах, сэр Кэррен!» — воскликнула она, наконец, захлопав ресницами. «Какая чудесная неожиданность! Проходите, прошу вас!» Затем, повысив голос, она позвала своего слугу. «Макс, принеси вина! Надеюсь, это будет хорошее белое гальское вино!»
Пока Макс в прихожей доставал из буфета бутыль, Кэррен прошел в покои дамы, разглядывая разложенные повсюду платья, шляпы и туфли, которыми окружала себя леди Гвендолин. Элис указала на кресло у камина. «Прошу прощения за беспокойство, миледи!» — начал Кэррен, но она тут же прервала его.
«Ах, вы совсем меня не побеспокоили! Ни капельки! Напротив, мне было бы очень приятно побеседовать с таким привлекательным молодым рыцарем!»
Элис выдавила из себя жеманную улыбку.
«Только прошу вас, не говорите об этом моему жениху, лорду Фарреллу».
Кэррен слегка склонил голову. «Можете смело доверить мне все свои тайны, миледи». Пока Макс разливал вино по бокалам, Элис поддерживала пустую светскую болтовню. От нее не скрылось то, что Кэррен внимательно разглядывает ее. Наконец она сделала передышку и заговорил он.
«Леди Гвендолин, вы случайно не слышали шум примерно час назад?»
Она распахнула глаза, словно поражаясь его проницательности.
«И в самом деле слышала. Какой-то неприятный шум, как будто кто-то скакал по двору, а стражники кричали. Вот это суматоха! Мой слуга Макс сказал, что одного из часовых ранили. Это правда?»
«Да, к сожалению. Но мне сказали, что он поправится».
Элис в волнении наклонилась слегка вперед, прижав ладони к груди, как будто пытаясь сдержать свое любопытство.
«Прошу вас, сэр Кэррен, скажите, что случилось? Это были преступники? Грабители? Или разбойники?»
Кэррен печально покачал головой.
«Хуже, миледи. Гораздо хуже. Боюсь, что предатели короны».
Элис откинулась на спинку кресла, делая вид, что подавляет вздох изумления. При этом она раздумывала, не открыться ли Кэрону. В конце концов, он выглядит достойным человеком, да и Уилл был склонен ему доверять, но что-то останавливало ее.
— Предатели, сэр Кэрон, здесь, в Макинде? Как ужасно! Безопасно ли находиться в замке? — добавила она с тревогой в голосе.
— Совершенно безопасно, миледи, — поспешил уверить ее Кэрон. — У нас все под контролем, но, боюсь, новости неутешительные.
Он сделал паузу, и она ждала с широко распахнутыми глазами, когда он продолжит. Ей даже подумалось, что если он не поспешит, то ее рот и глаза навсегда застынут в таком нелепом выражении.
Лорд Торман, хозяин и командир этого замка, на время болезни его отца показал свое истинное лицо предателя.
— Лорд Торман? — переспросила она.
Кэрон хмуро кивнул.
По всей видимости, он строил планы до наступления весны передать замок войску скотов. В сговоре с ним был жонглёр Бартон.
— Нет, он же...
— вырвалась у Элис, прежде чем она заставила себя замолчать. Но Кэрон сам перебил ее.
— Боюсь, что так и есть, миледи. Судя по всему, последние 3 недели он передавал сообщение от лорда Ормана Скоттам еще до того, как приехал в замок.
Элис плотно сжала зубы. Она едва не проболталась и не сказала, что Уилл на самом деле рейнджер, посланный исследовать загадочные события в уделе. Ее остановила чудовищная ложь. В то, что лорд Торман — предатель, она была готова поверить. В том, что этот хмурый и подозрительный временный хозяин замка мог договориться со скотами, не было ничего из ряда вон выходящего. Но зачем Кэрон солгал об участии Уилла в этом предательском замысле? Тут она поняла, что Кэрон ожидает от нее какой-то реакции.
— Но у него был такой приятный голос,
— пробормотала она, предполагая, что такой бестолковый ответ, как никто другой, достоин леди Гвендолин. Кэрон слегка приподнял бровь. Очевидно, он тоже об этом подумал.
— Тем не менее, он шпион, миледи.
— Ну что ж, спасибо, что рассказали, сэр Кэрон. Как все это ужасно. Представляю, как испугается мой жених, лорд Фаррелл, узнав о том, что мне пришлось пережить.
Кэрон слегка склонил голову.
— Уверяю вас, моя госпожа, никакая опасность вам не грозит. К счастью, мы вовремя раскрыли заговор, и я сожалею только о том, что преступников пока не удалось поймать. Я подумал, что вам лучше узнать о том, чем была вызвана суматоха в замке, чтобы вы лишний раз не беспокоились.
— Благодарю вас, сэр Кэрон, за вашу предусмотрительность. Я и в самом деле очень волновалась, но теперь, когда я знаю, что моя безопасность в руках такого храброго и отзывчивого рыцаря, я была бы весьма...
Она так и не договорила слова благодарности, потому что ее речь прервал стук в дверь.
— Войдите, —
отрывисто сказал Кэрон, что, как подумала Элис, было несколько дерзко с его стороны и не вязалось с ролью благородного защитника дам. Она еще больше начала подозревать его.
Дверь с шумом распахнулась, как будто ее пнули ногой снаружи, и в покое, сильно прихрамывая, вошел мужчина с перевязанным правым бедром. Глаза его были устремлены на сэра Кэрона, к которому он незамедлительно обратился. «Скрылись, черт их подери! Сбежали в этот проклятый лес!»
Когда он повернулся к Элис, она едва сдержала возглас изумления. Это был Джон Баттл.